«Господин Ваймс», — думал Вильям, спеша за констеблем. Все стражники его так называют. Он был посвящен в рыцари, а недавно стал герцогом и командором стражи, но его продолжают называть господином. Именно господином, а не каким-то затертым «гн». А еще к слову «господин» прибегаешь, когда хочешь сказать что-нибудь вроде «Эй, господин, опусти-ка арбалет и повернись ко мне, только очень медленно». Интересно, почему его так называют? Вильям не был воспитан в духе уважения к страже. Стражники не принадлежали к его кругу. Да, они приносят пользу, как, например, те же овчарки, ведь кто-то должен, боги тому свидетели, поддерживать порядок в обществе. Но овчарка должна жить на улице, а не в гостиной. Иными словами, стража являлась прискорбно необходимым подклассом преступных элементов, частью населения с доходом менее $1000 в год, как их неофициально определял лорд Деслов. Члены семьи Вильяма и их знакомые нарисовали для себя некий умозрительный план города. Вот часть, где живут честные горожане. А вот тут можно встретить преступников. И они были потрясены до глубины души, нет, скорее оскорблены, узнав, что Ваймс ориентируется по совсем иной карте. Он специально проинструктировал своих людей заходить в дома исключительно через парадный подъезд, тогда как всякий здравый смысл подсказывал: слугам подобает пользоваться черным ходом. Окружение Вильяма считало справедливость сродни углю или, допустим, картошке. Типа, когда понадобится, тогда и закажем. Воистину, этот человек не ведал, что творил. То, что ветеринарий сделал Ваймса герцогом, лишний раз говорило о том, что патриций перестал контролировать ситуацию. Поэтому Вильям был склонен симпатизировать Ваймсу. Хотя бы из-за того типа врагов, которых нажил себе командор стражи. И в то же время, по большей части, этот человек ассоциировался у него со всякого рода кошмарами. Ваймс, к примеру, был кошмарно воспитан, кошмарно выглядел и, похоже, все время кошмарно нуждался в выпивке. Пустамент остановился в центре главного зала дворца. «Стойте тут! Никуда ни ногой!» — сказал он. «А я пойду и...» Но Ваймс уже спускался по широкой лестнице в сопровождении огромного стражника, в котором Вильям узнал капитана Маркоу. А еще главнокомандующий стражей кошмарно одевался. И не сказать, что он был плохо одет. Но Ваймс словно бы излучал ауру общей неряшливости. Даже шлем на нем выглядел помятым. Пустамент встретил Ваймса и Маркоу на полпути. Последовал приглушенный обмен репликами, из которого Вильям уловил лишь «Он кто?» Слова, несомненно, произнесенные голосом Ваймса. Командор мрачно воззрился на Вильяма. Этот взгляд выразил все. Он как будто говорил: «День и так был плохим, а тут еще ты явился». Спустившись в зал, Ваймс оглядел Вильяма с головы до ног. «Тебе чего надо?» — осведомился он. «Я хочу узнать, что здесь произошло, если не возражаете», — сказал Вильям. «Почему?» «Потому что люди тоже захотят узнать об этом».
«Ха, и так узнают. Причем скоро».
«Но от кого, сэр?» Ваймс обошел Вильяма так, словно разглядывал диковинное существо.
«Ты ведь сынок лорда Деслова?»
«Да, ваша светлость».
«Достаточно просто, сэр», — резко произнес Ваймс. «И ты выпускаешь этот листок со сплетнями, верно?»
«В принципе, да, сэр».
«А что ты сделал с сержантом Детритом?»
«Всего-навсего записал его слова, сэр».
«Пригрозил ему ручкой, так сказать».
«Сэр?»
«Писать о людях всякое... из этого ничего хорошего не выйдет».
Ваймс, наконец, прекратил наматывать круги вокруг Вильяма, но легче от этого не стало. Теперь пылающие мрачной яростью глаза командующего смотрели на Вильяма с расстояния несколько дюймов.
«День и так выдался не слишком приятным», — сказал Ваймс, — «и обещает стать еще хуже. Почему я должен терять время на разговоры с тобой?»
«Я могу назвать одну единственную, но очень вескую причину», — ответил Вильям.
«Валяй».
«Вы должны поговорить со мной, сэр, чтобы я все записал аккуратно и правильно. Именно те слова, которые вы произнесете. И вы знаете, кто я и где меня найти, если я что-то навру».
«Значит, я поступлю так, как хочешь ты, а ты поступишь так, как хочешь сам. Ты это пытаешься сказать?»
«Я лишь пытаюсь сказать, сэр, что пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать».
«Хм, сам только что придумал».
«Нет, сэр, но вы знаете, что это именно так».
Ваймс задумался, попыхивая сигарой. «А ты покажешь мне свою писанину?»
«Конечно, вы получите один из первых экземпляров листка, свежеотпечатанный».
«Я имел в виду до того, как твои записи будут отпечатаны. И ты меня прекрасно понял».
«Честно говоря, не думаю, что я обязан это делать, сэр».
«Я командующий городской стражей, юноша».
«Да, сэр, а я нет. По-моему, это многое объясняет, но если нужно, я могу придумать и другие причины».
Ваймс смотрел на него слишком долго. Потом уже несколько другим тоном произнес: «Сегодня в 7:00 утра, встревоженные лаем Вафлза, пса его сиятельства, три уборщицы из числа обслуживающего персонала, весьма почтенные дамы, поспешили к покоям Патриция, возле которых встретили лорда Ветинари. Он сказал...»
Тут Ваймс был вынужден свериться со своим блокнотом.
«Я убил его... Я убил его, мне очень жаль. На полу уборщицы увидели нечто очень напоминающее труп. Лорд Ветинари сжимал в руке нож. Дамы кинулись вниз, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, а когда вернулись, его сиятельство уже нигде не было. Тело принадлежало личному секретарю Патриция Руфусу Стук-постуку. Ему был нанесен удар колющим оружием, и секретарь находится в тяжелом состоянии. В результате поспешно проведенного обыска дворца лорд Ветинари обнаружился в конюшне, лежащим на полу без чувств. Лошадь его была оседлана. В седельных сумках лежало $70,000.
«Капитан, это просто глупо!»
«Я знаю, сэр», — кивнул Маркоу. «Но таковы факты, сэр».
«Но это неправильные факты. Это глупые факты».
«Знаю, сэр. Чтобы его сиятельство кого-то убил, это уму непостижимо».
«Ты совсем идиот!» — прорычал Ваймс. «Чтобы он сказал: мне очень жаль! Вот что уму непостижимо!»
Ваймс повернулся и уставился на Вильяма свирепым взглядом, словно удивляясь, что он до сих пор здесь.
«Ну, что еще?» — осведомился он.
«А почему его сиятельство находился без чувств, сэр?»
Ваймс пожал плечами. «Похоже, он пытался сесть на лошадь. У него нога покалечена. Может, Патриций поскользнулся?»
«Поверить не могу, что говорю это!»
«Так или иначе, с тебя хватит. Понятно?»
«Я хотел бы запечатлеть вас на иконографии, сэр», — не сдавался Вильям.
«Зачем?»
«Это убедит горожан в том, что вы лично занимаетесь расследованием этого дела, командор», — быстро сориентировался Вильям. «Мой иконографист уже здесь. Отто!»
«О боги, это ведь чертов вам...»
— вырвалось у Ваймса, но он вовремя прикусил язык.
«Он черноленточник, сэр».
прошептал Маркоу. Ваймс закатил глаза.
«Гутен морген!» – поздоровался Отто. «Прошу не шевелиться! Йо-йо, это есть замечательное равновесие света и тени!»
Он пинком расставил ножки-треноги, прильнул к иконографу и поднял вверх клетку с саламандрой.
«Смотреть сюда, Битте!»
«Вот дерьмо!»
На пол просыпался прах. Следом по спирали спикировала черная ленточка. Наступила напряженная тишина.
«Какого черта только что произошло?»
Некоторое время спустя спросил Ваймс.
«Думаю, вспышка получилась слишком яркой», — объяснил Вильям. Он протянул дрожащую руку и поднял с небольшой конусной кучки праха, которая некогда была Отто Шриком, маленькую картонную карточку. «Не волноваться», — прочел он. «С бывшим владельцем этой карточки происходит небольшой инцидент. Вы добываете каплю крови любого вида, мусорный совок и веник».
«Что ж», — сказал Ваймс, — «кухни вон там. Разберись со своим иконографистом, да побыстрее. Только не хватало, чтобы мои люди разнесли его по всему дворцу».
«Последний вопрос, сэр. Может, нам стоит отпечатать какое-нибудь воззвание? Ну, чтобы люди, заметившие что-либо подозрительное, немедленно сообщали об этом страже».
«Что? В этом городе? Да все мои стражники не справятся с очередью, которая к нам выстроится. Просто думай, что пишешь. Вот и все».
Стражники зашагали прочь. Маркоу, проходя мимо Вильяма, вымученно улыбнулся.